Программа «Вечерний разговор».
Добрый вечер. Это YouTube-канал «Ищем выход», «Вечерний разговор», у микрофона Анастасия Жигулина. И со мной сегодня этим вечером на связи Матвей Гонопольский. Матвей Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия.
Да, Матвей Юрьевич – журналист. Наверное, правильно говорить российско-украински, правильно?
Ну, да, давайте так.
Да, как я, как обычно, мы в программе «Вечерний разговор» говорим не столько о событиях, сколько о людях и о том, как они среди этих событий живут или выживают. Я пользуюсь тем, что у меня сегодня в гостях человек, погруженный в украинский контекст, хотела начать разговор, ну, раз уж мы говорим о людях, я хотела начать разговор именно с украинцев и с украинского общества. Вот сколько мы уже живем в таких условиях, у нас все равно все разговоры сводятся к тому, что мы в войне, что война идет, другой какой-то ключевой темы нет. И вот знали ли вы до начала этой войны, что украинское общество способно на столь долгое, столь упорное, настолько бескомпромиссное на самом деле сопротивление? Или для вас это было сюрпризом?
Хороший вопрос, хотя я вам хочу сказать, что я, в принципе, об этом не задумывался. Меня большая война 22-го года, она ведь меня застигла, ну, скажем так, неожиданно. Да, я никогда не думал, что такое будет. Я не думал, что будет грузинская война, я не думал, что будет вот эта вот война. Как можно Российской Федерации воевать с Украиной? Это же просто невозможно, это не вкладывается... как-то говорят, в голову. Но, как говорят, знаете, есть такая поговорка, чем отличается мудрый человек от умного. Мудрый человек знает, что может быть все. Поэтому, скажем так, я еще, несмотря на то, что я не мальчик, я еще в мудрые люди не переместился. Поэтому, конечно, это было неожиданно. И хочу вам сказать, что первый период такой определенный, как-то, во-первых, это не верилось, во-вторых, казалось, что это какое-то недоразумение, ну, а потом, когда мы все увидели в 22-м году, когда танки колоннами шли на Киев, ну, вы знаете, Киев за 3 дня, вот тогда стало понятно, что действительно это правда. Вот поверьте мне, вначале просто в это не верилось. Да, нам объявили...
Как всем, на самом деле, это общее... Место.
Совершенно верно. И, ну как, пришлось... Знаете, один человек, с которым я был в эфире, кстати, я очень рад, что вы говорите, собственно, не о военных действиях, а говорите о людях. Дело в том, что моя программа украиноязычная на прямом канале, ежевечерняя, называется «Люди войны». Это очень удачное название, потому что мы говорим, собственно, о всех, обо всех, потому что все стали людьми войны. Даже где-то в дальних странах, потому что они дают свою копейку на помощь Украине. Или не дают. Но в этом случае они тоже люди войны. Ну и вот этот человек, который был у меня в эфире, он неожиданно сказал такую фразу. Я ему сказал, сейчас я вспомню точные слова. Я ему сказал, что украинцы привыкли к войне, а он неожиданно мне сказал... Нет, они не привыкли, они приняли войну. Понимаете, вот это вот, так сказать, большая разница. Почувствуйте разницу. То есть, конечно же, не согласились, не привыкли, а приняли. Они приняли условия игры. И вот сейчас, когда уже украинские ракеты падают на Севастополь, и там гибнет все руководство Черноморского флота, чего бы там ни придумывали российские пропагандисты, и когда дроновая война уже стала на равных, они нас, значит, мы их и так далее, стало понятно, что приняли войну, приняли условия игры. Вы напали на нас, поэтому вы получите то, что вы заслуживаете. И, в общем, хочу вам сказать, что украинское общество это дело приняло. Нет никакой паники. Ну и это широко известно. Объявляется воздушная тревога. Воздушная тревога почти каждый день. Значит, я вам расскажу технологию, значит, как не быть убитым, хотя все бывает. Объявляется воздушная тревога. Мы, в отличие от Российской Федерации, бережем людей. И вы знаете, что когда дроны летят на Москву, например, да, или на любой город Российской Федерации, то существует запрет Кремля на то, чтобы давать воздушную тревогу. То есть сначала падает какой-то дрон сбитый и так далее, начинает все гореть, люди кричат, разбегаются в разные стороны. Появляется вот это видео, вы, конечно, его видели из машины. Боже мой, девушка, как страшно, что это такое? Почему? Ну, так, такие какие-то слова. Но четкое понимание Кремля. Не может Россия быть в опасности. Ну, не может. Пусть погибнут мирные граждане, пусть будет все, что угодно. Но ни в коем случае никакой воздушной тревоги не может быть. Поэтому чуть ли не первый раз, или, по-моему, первый раз, когда украинцы ударили по штабу Черноморского флота в Севастополе, после того, как раздался этот взрыв, где-то, не знаю, там, минут через 10-15 вдруг пошла воздушная тревога. Так что Россию я в этом смысле поздравляю с премьерой. Как действуют украинцы? Вот телефон. В этом телефоне существуют телеграм-каналы, в которых 3-4 телеграм-канала, на которые все подписаны. Это приватные телеграм-каналы, не государственные. Во-первых, появляется сообщение «воздушная тревога», государственное сообщение. У всех стоит приложение. Значит, оно появилось. Ты еще не знаешь вообще, что, куда, что летит и так далее. Дальше ты заглядываешь в телеграм-каналы, где абсолютно четко, я мог бы сейчас открыть и почитать, но думаю, вы мне поверите. Написано, взлетело там МиГ-31, да, с такого-то аэродрома. Он летит. Если он выпустит ракеты, ракеты будут лететь там 30 минут, а дроны будут лететь 2,5 часа. Дальше говорят про направление. Сейчас, правда, у русских появились, ну, не то, что появились, это модернизация их оружия, ракеты, которые летят, вот они летят в одном направлении, а потом они резко поворачивают и летят в другом направлении, да? Значит, ты это все учитываешь. Дальше ты решаешь, ты уже знаешь, куда тебе идти. Вот я, например, иду там не в бомбоубежище, у меня дом устроен таким образом, что холл, знаете, вот холл на этаже, он защищен 4 квартирами с разных сторон. Там у меня стоит кресло, удобное кресло, прекрасное, мягкое кресло. Там стоит столик. На этом столике, вы удивитесь, стоит чайник. У меня удлинитель, я могу себе сделать чашку кофе. У меня металлическая дверь, поэтому вот сзади меня окно. Если вдруг взрывная волна это окно высадит, у меня там металлическая дверь, туда оно не долетит. И следишь за телеграм-каналами. Потом, значит, какой минус во всем этом деле, я вам хочу сказать. Минус был, я вам сейчас скажу, в пятницу, по-моему, в пятницу прошлой недели. Просто чтобы вы поняли, как мы живем. Мы не жалуемся, но мы вот так живем. Значит, в половина второго объявили воздушную тревогу. Телеграм-каналы сказали, что где-то в половина четвертого оно все прилетит через 2 часа. Потому что русские, они сдалека стреляют и сдалека пускают дроны. Они очень боятся, что их собьют украинцы. Значит, вы понимаете, как-то уже спать, ну, не камильфо. Поэтому я стал смотреть сериал. Смотрел сериал до 3:30. Да, ровно в 3:30 за окном бабах-бабах вообще... Это надо видеть, когда ПВО украинское взлетает прямо на ваших глазах, ракеты взлетают, грохот, все вот это. Потом тишина, то есть они сбили то, что летели, на самом деле сбили. После этого небольшая пауза и сообщение. Воздушная тревога закончилась. Ложусь спать. В этот момент ровно через 5 минут воздушная тревога. Смотрю на телеграм-каналы. Ага, оно, значит, летит. Вы знаете, они бомбят Одессу, припортовые районы. Ну, вот это вот, чтобы голод был в мире, чтобы украинцы стали на колени. Я не знаю, что они там хотят. Результат. Ракеты летят на Одессу. Но они же могут повернуть. Короче говоря, в 7:30 я заснул. Я встал вот с такими глазами и с мешками на глазах до груди. Вот. С этим очень сложно смириться. Я вам даже расскажу, что очень многие украинцы, ну, которые работают не журналистами, им не надо быть на канале, они берут себе, ну, как бы неделю отпуска, ну, которые могут, чтобы поехать куда-то в глушь, в Саратов, и в глуши в Саратове выспаться, понимаете? Но стало лучше работать ПВО и так далее. В общем, короче говоря, паники никакой нет, никто никуда не бежит, организовалась инфраструктура защиты. Кроме того, все больше и больше Запад дает оружие, которое сбивают эти ракеты. Есть ракеты типа «Оникс», которые пока сбивать невозможно. В общем, живем. Я не могу сказать, знаете, живем не тужим. Значит, тужим. Но магазины полны продуктов, ну, импорта меньше. Но польских товаров больше, польские товары здесь. Горючее стало дороже, естественно, потому что... своего горючего, ну, как бы нет, оно идет на нужные армии, идет горючее из Польши. В общем, короче говоря, это не бомбардировка Дрездена, это не, значит, не горе, не голод и так далее. Кому сложно? И вот тут я закончу эту длинную тираду, потому что я хотел, чтобы ваши слушатели поняли, что происходит. Знаете, у нас есть такое, когда тебе что-то не нравится, вспомни о тех, кто на фронте. Это люди, которые рискуют своими жизнями, отдают свои жизни для того, чтобы мы все-таки поспали. Да? Конечно, ситуация на фронте, вы знаете, она тяжелая, все заминировано, но вот я вам сейчас скажу. И это тоже поднимает настроение. Вот я открываю такое издание, которое называется «Украинская правда». Это респектабельное издание такое, которое проверенную информацию дает. Значит, воздушные силы показали, как пилоты в Украине тренируются управлять F-16. Значит, разведка Британии, двоеточие. Россия привлекает к боям куски новой 25-й армии, то есть к тем боям, которые существуют, вы понимаете, уже. Тире, это снижает риск масштабного российского наступления. Ну и последнее, давайте скажу вам. Глава Минобороны Нидерландов рассказала, когда Украине передадут истребители F-16. Ну, они не все решают, но тем не менее. И вот я хотел сказать еще, вот, пожалуйста, ВМС Украины получила от Литвы радиолокационное оборудование. В общем, короче говоря, воевать сложно, но деваться некуда. Как говорит этот самый Айдер Муждабаев, которого вы хорошо знаете, он мой добрый приятель много лет, он радикальный человек, за это его очень многие не любят, но он когда-то в начале войны, он сказал фразу «Рейх должен быть разрушен». Вот по всей видимости, резкие слова Айдера, резкие слова Бабченко, которые тоже, знаете, многие, ну что он так говорит, они правдивы. Россия не должна в результате этой войны затеять какую-то новую войну. Дать ей такой шанс просто невозможно. Прошу прощения за длинное объяснение, но я думаю, что я на многие вопросы вам ответил, так сказать, в комплексе.
Ничего страшного, вы дали замечательные бытовые подробности. На самом деле тот оптимизм, с которым вы о них рассказываете, он как бы, он одновременно и немножко пугает, но и дает надежду.
Да, вы знаете, у нас даже есть пару кафе, в которых есть этот тыквенный, да, латте, как называется вот это, над чем смеются всегда.
Да, главный эмигрантский напиток.
Да, и когда его заказываешь, хохот стоит такой, дайте мне, пожалуйста, ну вот это, тыквенный латте. В общем, короче говоря. Ну, кафе полные, вечером люди идут в рестораны. Конечно, все, знаете как, что-то пониже, дым пожиже, но люди живут. Люди не привыкли к войне. Люди приняли войну и научились жить в этих военных условиях, отдавая все армии, абсолютно все, что можно.
Прежде чем перейти к следующему вопросу, обращусь к слушателям. Традиционно наши слушатели уже привыкли. Я напомню о том, что наш канал существует только благодаря вам. Конечно же, лайки не забывайте. Я уверена, и так, что вы их поставите.
Обязательно... Да, они ленивые все. Вы не представляете. Они сидят, выжать с них лайки. Вы что, это надо им платить? Скажите, даю по 100 рублей за каждый лайк. О, они вам тут же миллион
Матвей
лайков.
Матвей Юрьевич Донопольский обещал дать по 100 рублей за каждый лайк. Шучу.
Ага, ждите, ждите, да. Ждите.
Шучу, конечно же. Делитесь этим видео и смотрите в описании к этому видео, как нам можно помогать. Там есть разные способы, можно помочь, находясь совершенно в любой стране. Мы существуем действительно благодаря вашей помощи. У нас нет других источников
финансирования. А я вот что хочу сказать. Я сейчас призову поставить вам лайки, и вам поставят лайки из-за того, что я скажу.
Давайте.
Дорогие друзья, вот когда я на своем канале, извините, прорекламирую, Матвей Гонопольский, каждый вечер в 11 часов, я призываю ставить лайки, то вы, ленивые товарищи, значит, ну, так сказать, оттопырив палец, пьете тыквенный латте. А вот что касается Анастасии и ее коллег, я вам напомню, что они находятся в Российской Федерации. Это я вне Российской Федерации. Понимаете, в чем дело? Они еще... Это я иностранный агент, а Анастасия пока нет. Значит, я напишу на нее донос, чтобы она тоже вошла в эту гордую когорту.
Спасибо, не стоит.
Им нужны ваши лайки, потому что они находятся... Я вам так... То есть это бывшая, ну, часть эхо Санкт-Петербурга, а это город Владимира Владимировича Путина, поэтому, пожалуйста, вы, я думаю, все понимаете, ставьте лайки и будьте хорошими, ласковыми ребятами, котятами. Вот так я призываю вас.
Спасибо. У меня еще один вопрос про украинское общество. Слышала и от вас в ваших других интервью, и от других украинцев о том, что после начала войны стало стремительно из бытовой части жизни, из общества уходить все российское, все, что связано с Россией. Я понимаю, что это может быть достаточно легко вот в среде, допустим, моих ровесников, людей младше меня, но люди, которые родом из Советского Союза, нет ли у них диссонанса, что вот была некая общая советская культура, которая сидит в нас во всех глубоко сейчас, даже более того, россиян обвиняют в том, что... Не обвиняют, так... неправильно выразилась, говорят о том, что корни нашего милитаризма растут, они, собственно, оттуда, из Советского Союза. А вот у украинцев как с этим? Как, почему русская культура стала так быстро исчезать? И не замечаете ли вы какого-то диссонанса в людях, которые воспитывались на том, что Россия наш брат, друг и союзник, а теперь столкнулись с тем, что Россия оказалась агрессором?
Понимаете, Анастасия, вы задали вопрос, на который нужно отвечать либо коротко, либо пока вам не стукнет 50.
Mm-hmm.
Постараюсь коротко. Здесь ответ в нескольких частях. Значит, во-первых, мы жили с Россией, и я уже здесь порядка 10 лет, можно так сказать. Да? Я имею в виду, что я вернулся. Я 37 лет прожил в Российской Федерации, после этого много ездил по миру, а после этого меня пригласили на контракт сюда. И это было давно, и, в общем, тут была такая радиостанция. Я родийный человек прежде всего, вы знаете, и, в общем, я, для меня радио – это главное. Значит, что произошло? Когда я приехал сюда, собственно, украинская культура, все украинское, было в загоне. И не потому, что это, ну, вот кто-то желал или кто-то запрещал украинское. Нет. Дело в том, ну, вот главный певец был Филипп Киркоров. Угу. Главный украинский певец. Да, были, ну, много украинских, там, Скрябин и так далее. Очень много было украинских исполнителей. Но как бы вот эта вот волна огромной страны, ее культурный экспорт, показы по телевизору. И так, понимаете, да? То есть все российское, оно как бы было автоматически украинское, только вот после первых 10 мест появлялись украинские исполнители, украинские поэты и так далее, и так далее, и так далее. Понимаете, да? Почему? Потому что язык все понимают. На русском половина Украины разговаривало, теперь уже нет, потом объясню. И, короче говоря, это вот такая была, ну, как вам сказать, ну, вот знаете, как Британия в свое время была окраиной, как ни странно, Римской империи. Понимаете? То есть Римская империя продуцировала все нравы, культуру, модель поведения, юмор, ну, в общем, все, понимаете? Вот такой вот могучий экспорт, как Соединенные Штаты Америки. И не то, что кто-то говорил, украинское запрещается. Просто, ну, если ты... Ну, вот понимаете, если бы все украинцы, например, или давайте так, все русские знали бы английский язык. Ну, вот так сложилось бы, да? Понятно, что главным певцом для России была бы Риана, например, да? Главное ток-шоу – это были вот эти вот Кольберт, например. Ну, вот понимаете, да, вот это вот, вот этот экспорт всего. Война поставила на этом крест, и произошли удивительные вещи. Во-первых, когда забрали Крым, то стало понятно, что друзья, с которыми бок о бок, там, ну вот это вот все, что Путин говорит, что они нанесли удар в спину и просто нагло забрали территорию, сказали, нам на все наплевать, пожалуйста, теперь это наш, Крым наш. Но дело даже не в этом. Понимаете, если бы народ смолчал, нет, начался триумф России. Мы забрали у соседа территорию, и попробуйте ее у нас отнять. Украинцы, ну как, это же русские, плевать. Мы теперь, Крым наш, все, до свидания. И тогда, опять же, никто это не объявлял. Начался мучительный процесс задавания себе вопроса, во что такое есть Россия. Какой ли он брат? И понимаете, вдруг начала срабатывать удивительная штука. Вот представьте себе, Крым забрали, а в Киркоров в перьях, ну, как обычно, в перьях, вот в этих нарядах, поет про счастье, про то, что я тебя люблю.
Ну, как? Такой кризис самоидентификации получается.
Совершенно верно. Стало понятно, что дальше. Артисты, известные люди, которые были авторитетами в Украине и несли доброе, светлое, вечное, вдруг стали выходить вперед и говорить, мы поддерживаем Владимира Владимировича. Ну, то есть как? Потом, вот в этот период, до 22 года, Украина начала расставаться с Россией с точки зрения товаров в магазинах, ну, как-то западло покупать там что-то такое русское, да, российское производство России, ты как будто деньги им отдаешь, понимаете, на войну. И у людей начался слом. И вот началось вот это, не инспирированное абсолютно никем, расставание с Россией. А 22 года, в 22 году был вбит окончательный гвоздь. И стало понятно, что вот этот вот брат, который живет рядом, помните, если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. В общем, после 14-го до 22-го было атак. А вот в 22-м году стало понятно, что это враг. Начались бомбежки, и стало понятно, что... То есть, понимаете, вот это понимание того, что есть Россия, окончательно сформировалась только сейчас, через более чем год войны. Почему? Потому что, опять же, сначала думали, что это сошел с ума Путин, то это вот Скобеева там, или вот это вот с Russia Today, вот это Киев за три дня, да мы Соловьев там, мы бровью поведем, и они и так далее. То есть просто стало понятно, то власть сказала убить украинцев, и российская элита, часть уехала, никаких вопросов. Но российская элита, которая не захотела уезжать, частично молчит, а частично поддерживает. Мы поехали, вот вчера я показывал видео вот этого, я забыл, как эта группа называется. В общем, короче, он говорит, мы поехали в Донбасс поддерживать наших ребят. Этот Прилепин, который, вот понимаете, вот это вот все вдруг стало понятно, то они просто украинцев не считают за людей. Вот просто их можно убить, и на этом конец. И вот тогда произошел второй слом. И вдруг... Хочу вам сказать, что с 2014 года был принят закон о восстановлении прав украинского языка. То есть в публичных, там, в ресторанах, то есть по-русски, пожалуйста, говори, никаких проблем нет. Но в публичных местах, в сервисах, понимаете, да? Пожалуйста, украинский язык. стали критиковать это. Ну, я же говорю по-русски, чего я... Понимаете, да? Ну, люди вот говорят по-русски, ну, что тут скажешь, да? Все знают украинский, это естественно. И вдруг, ну, вот представьте себе. Удар по Виннице. Более 40 человек. Помните, был удар по Виннице, по вокзалу? Более 40 человек погибло. Ты заходишь в аптеку. Девочка тебе говорит: доброго дня. Ну, имеется в виду фармацевт. И ты что, ей скажешь: здравствуйте, я бы хотела купить анальгин. Это как? Вот, понимаете, ты вдруг понял, что этот язык, хотя ты не писал нигде это, никто это тебе не говорил, то ты сопричастен к этому удару по Виннице.
Mm-hmm.
Ты сопричастен к Буче. Понимаете, да? Поэтому люди вдруг стали сами переходить на украинский язык, когда они куда-то приходят. Это не обозначает, что они дома вдруг стали патриотами. Нет, пожалуйста, спокойно говори по-русски. Но вдруг украинский язык стал фановым, понимаете? Это стало частью протеста. Ну вот, если брать, например, ирландцев, вы знаете, Irish вот этот, где непонятно ни одного слова. Ну, казалось бы, зачем он нужен?
Его тоже стали возрождать после войны за независимость.
И, понимаете, в чем дело?
Да.
То есть как бы это такая странная форма протеста. Да, мы не идем в Россию для того, чтобы... в смысле, мы не идем на фронт, потому что, ну, там, мы не на фронте, понимаете? Но есть... как бы внутренний фронт сопротивления. Он такой странный, и его русские вообще не понимают. Я когда-то, в общем, короче говоря, я когда-то сказал, на меня там еще в 14-м, на меня, значит, бочку покатили, еще тогда эхо, ну и так далее. Я сказал, что когда-то в Украине будет стоять огромный памятник Владимиру Владимировичу Путину. Потому что 30, более 30 лет Украина не могла, никак ей не удавалось почувствовать себя субъектом. Понимаете, в основном это было такое шароварное киевский торт, такое приложение к Российской Федерации. Нация не ощущала себя, именно нация, а она есть в Украине, в отличие от России, она никак не ощущала себя субъектом, она никак себя не ощущала самостоятельной, гордой страной, которая не является приложением к Российской Федерации, потому что она больше, сильнее Российской Федерации, ну и так далее. И вот эта война, эта наглость Путина, который, так сказать, выходит и говорит: «Вас нет, и спецоперация будет доведена до конца», вдруг объединила нацию одним простым вопросом. А ты кто такой? Понимаете? И я вам хочу сказать, что это парадокс, и война это ужасно, и там гибнут люди, и непонятно, сколько эта война будет, но именно Путин совершил, я не знаю, может быть, он американский агент, я не знаю, но он, убивая Украину, заставил ее самоосознать себя, а сейчас он убивает Россию. Ну, это уже проблема россиян, потому что они с этим, ну, не то что согласны, понимаете, да? А они просто, ну, вот российское общество оказалось не готово по разным причинам убрать это чучело. И теперь он их убивает. Вот и все. Поэтому... В Украине продолжается украинизация, как бы это смешно ни звучало, потому что на украинском языке престижно, ты как бы, понимаете, играешь с ним, тем более, что все знают украинский язык и знают его хорошо. Просто не привыкли многие на нем разговаривать, поскольку, ну, так сказать, понимаете, да, что было на нем разговаривать. У тебя русская семья, когда-то приехали и так далее. Теперь, ну вот, например, есть одна, вы не знаете, есть одна депутат Верховной Рады от партии «Голос», такая замечательная женщина, Она приехала, когда была маленькая, в Украину с родителями из глубинки России и украинского вообще не знала. И вот за время, пока она та-та-та-та-та-та-та, ну, ей сейчас, наверное, ну, женщине не бывает больше 18 лет, короче говоря, кроме того, что она говорит еще на других языках, она говорит идеально по-украински, моя дочь выучила украинский язык, никогда не имея к нему никакого отношения. Сейчас, если надо, она вдруг там едет в машине, звонит мне и говорит, да, то тільки давай не російською мовою, а давай українською, щоб тренуватись. Ну, вы поняли, что я сказал.
Чтобы тренироваться, да.
Да, поэтому вот такие вот процессы происходят в Украине. Вдруг появилось субъектное, осознающее себя. Резкое, смелое государство, которое поставило себе целью, внесло в Конституцию вступить в европейское сообщество и вступить в НАТО. И это будет сделано. А Путин будет в аду. Хотя он говорил, что там все сдохнут, как собаки, а мы отправимся в рай, рай ему не светит. Более 500 детей погибли в результате российского наступления. А многие дети украдены.
Это было переведено в Россию, да.
Да, совершенно верно. Поэтому, знаете, как говорят, медленно вертится... как это сейчас, это хорошая фраза, медленно вертится вот это, что вода крутит, как это называется, не мельница.
Жернова.
Жернова, давайте так, пусть будет правосудие, но вертится. Поэтому вот, например, вчера у меня в гостях был юрист, который сказал, что вот за детей Путин уже получил, и сейчас готовится еще два иска. Значит, во-первых, комиссия ООН, она с геноцидом пока не проходит. Она, вот видите, откуда что берется. Значит, они зафиксировали две вещи. Первое, что Россия устраивала и устраивает искусственный голод. Значит, факты собраны. Это образец по поводу Мариуполя. Значит, там, оказывается, была такая спланированная история, чтобы город голодал и стал на колени. Это, естественно, противоречит всем законам войны и так далее, и так далее. А вторая история, которая сейчас будет рассматриваться в Международном уголовном суде, хотя долго это все будет, это история с пытками на оккупированных территориях. Все есть свидетельства и так далее, и так далее. Насиловали от 16 лет девочек там до 50. В общем, короче говоря, Путин на одно место находит себе новое приключение. Понимаете, это не быстро, но ну, ему конец, это понятно, понимаете. Он крыса. Как пошутил мой приятель, политолог, он сказал, ты просто не понимаешь, что произошло с Путиным. Он просто, когда ему выдали вот этот Международный уголовный суд, выдал ему предписание, то он в мгновение ока превратился из президента великой страны в беглого преступника, который скрывается от правосудия. Да, Владимир Владимирович еще этого не понимает, а может и понимает.
Матвей Юрьевич, давайте, да, прервемся с вами. Сейчас короткий перерыв, после чего мы вернемся и продолжим этот разговор.
YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители», и он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров, поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас, и спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими. Программа «Вечерний разговор».
Всех приветствую. Напоминаю, что у микрофона Анастасия Жигулина, и на связи со мной Матвей Гонопольский, русско-украинский журналист. Матвей Юрьевич, еще раз для тех, кто вдруг пропустил по каким-то причинам первую часть, я еще раз вас приветствую. И мы в первой части говорили про украинское общество, во второй я хотела поговорить про российское общество и оттолкнуться вот от какой новости, обсуждаемой в последние дни. Это новость про Кадырова, который выложил видео, на котором его сын избивает заключенного. Не буду спрашивать, мне кажется, это очевидно, почему никто не протестует, никто не возмущается, хотя было все равно привлечено внимание, даже Песков высказался. Но как вам кажется, вот по вашему опыту работы, жизни в России, люди в стране внутренне принимают такое положение вещей?
Нет, я думаю, что они не принимают. Даже, понимаете, в чем дело? Если говорить о войне, то общество разделилось, как и полагается, любое общество, на три части. Несогласные уезжают или сидят тихо, но они не согласны. Есть люди, которые, вы знаете, дают интервью и говорят, что они никак не связаны с политикой, они не хотят ничего комментировать, но это связано не с тем, что они не связаны с политикой. Они просто боятся, что они что-то такое скажут, да, понимаете, да? И третьи – это, да, ну, что-то их там поймают, скажут, они что-то нарушат. И третья категория людей – это которые поддерживают. Угу. Поэтому, если говорить по поводу войны, то, да, снизилась ее поддержка, но, тем не менее, там что-то остается. Ну, вот я вам хочу сказать, что кадыровизацию, если можно так сказать, России – не поддерживает никто. Вчера была опубликована очень интересная статья на сайте BBC русского, где говорится о том, что Кадыров своим поведением и вот этой вот историей, непонятно зачем он ее сделал, он очень сильно сделал большие сложности для Путина. Потому что вы понимаете, у Путина сейчас просто договорю пару предложений. У Путина предвыборная кампания, и в принципе все нормально. Навальнисты сидят в тюрьме, кто-то уехал, они иностранные агенты, электронное голосование, вы знаете, будет. В общем, короче говоря, там 80%, они откровенно говорят, там Кириенко всякие, они говорят, что вот такое будет написано, не стесняется. Но ему сейчас не нужно, Путину, как вы понимаете. Есть такой анекдот, вы знаете, да, где такой старый анекдот еще советских времен. Когда, представьте себе, болото из дерьма, и в нем сидят вот так вот люди, вот так вот.
Mm-hmm.
О, да. Это гениальный анекдот еще советских времен. И вот люди, много людей, тысячи людей, и вдруг один вдруг начинает дергаться и кричит, почему мы сидим здесь? Почему мы сидим с вами в озере из дерьма? Вон же берег, 10 метров, давайте выйдем. И все ему отвечают: парень, заткнись, не гони волну. Понимаете, в чем дело? Поэтому Путину сейчас совершенно не нужно. Он только разобрался с Пригожиным и держит на контроле, так сказать, радикальные правые какие-то истории, но они все понимают, эти военкоры вот эти вот и так далее. Они все поняли, что с ними будет то же, что и с Пригожиным. И вдруг, как пацан, Младший Кадыров бьет славянина, и этот же факт был давно, ну, скажем так, три, чуть ли не месяц назад. И вдруг сейчас показательно Кадыров выкладывает это видео, где он пишет о том, что я поддерживаю, значит, вот это вот правильно и так далее. Потом с ним разговаривает с Кадыровым Собчак. И он снова говорит о том, что он был абсолютно прав, и даже предлагает ей лично, он говорит, вот я прошу вас, подайте на меня в суд. Я не думаю, что Кадыров, который, помните, говорил, что он в 16 лет резал головы русским, я не думаю, что это на пользу выбора. Все. Поэтому как Кадыров... Во-первых, мне непонятно, зачем он это сделал. Во-вторых, мне непонятно, так сказать, вот эта его позиция. Это откровенный, наглый шаг не против этого несчастного, которому не надо было жечь Коран, а просто ему не надо было это выкладывать, потому что он против, показывает средний палец Владимиру Владимировичу. Я тебе устрою выборы, говорит Кадыров. И сейчас дискуссия. И русские юристы, и русские правозащитники, причем, вы знаете, Москалькова и так далее, они говорят, что что это такое, есть суд и так далее. Дальше возникает вопрос, почему
но
его
они
передали?
Не говорят, важно, что они не говорят, что его нужно за это наказать или нужно какие-то предпринять меры. Очевидно,
поймите,
что...
они... Нет, Анастасия, они это не говорят. Вот вы понимаете, не требуйте от всех быть революционером. Дело в том, что они пока не понимают позицию Путина по этому поводу. Все-таки давайте не будем забывать, что Кадыров – это руководитель субъекта федерации российской, который держит Чечню за 5,5 миллиардов долларов в год. И Чечня не воюет. Поэтому... Это слава богу, что они выступили и сказали, что это не дело с юридической точки зрения. Понимаете? Это уже большое достижение. Вот все абсолютно сказали, что его должны были судить, а это внесудебная расправа. Поэтому я жду развития событий.
А зачем? Причем... Да, я что? Просто на опережение. А зачем тогда они выступили? Ну, если мы знаем, что у нас есть некая жесткая иерархия, у нас есть во главе этой иерархии человек, от которого все зависит, все решения. И все всегда принимают решения и что-то говорят с оглядкой на этого человека. Если в данном случае они озвучивают эту мысль, возможно, они просто передают чье-то послание. Вот того самого человека,
ну, который находится... Послушайте, в чем дело. Понимаете, вот представьте себе, что вы, например, министр авиации. Ну, представьте, да? А у вас сегодня вдруг, и сегодня, и вчера, и позавчера упало три самолета. Вы что, будете молчать? Вам надо что-то сказать по этому поводу? Это же
были у нас
профильные...
губернаторы областей, которые молчали в таких ситуациях, когда там у них заходили войска соседней страны на территорию, либо что-то падало, они очень долго, в течение суток, по крайней мере, ничего не говорили.
Я сказал вам, обратите внимание, что две категории людей отозвались. Первое, это отозвались, я даже правозащитников не беру, отозвались юристы. Понимаете? Потому что их молчание может быть истолковано как согласие или непрофессионализм. Они просто сказали, вот просто, понимаете, они же не говорят, надо... Да, известно, один из юристов сказал, он перечислил статьи, которые нарушил Кадыров, и сказал, что должны охранники, которые, ну, там в тюрьме были, они нарушили, потому что они пустили туда, ну и так далее. И второе, Кадыров, до 6 лет. Потому что Кадыров нарушил та-та-та-та-та-та, там целый список, да? Это профильное. А второе, ну, та же Москалькова, извините меня, это омбудсмен по правам человека. Понимаете, в чем дело? Но она не может промолчать. Поэтому она осторожно сказала, что это внесудебные расправы, это не тот путь. Должен был быть суд, потому что... Ну и так далее, и так далее. Понимаете? Поэтому вы не, ну, так сказать, камень на дороге не принимайте за кусок золота. Это просто, они так сказали, понимаете, да? Вот просто так сказали, потому что это их профессиональная обязанность. Но есть люди, которые промолчали. Ну, например, генеральный прокурор Российской Федерации. Он молчит. Молчит, этот Патрушев, понимаете? Вот эти вот люди молчат. Они просто ждут. Да вот сегодня, я думаю, мы с вами дождемся чьей-то реакции.
Да, программа выходит в записи, поэтому нашим слушателям не совсем понятно, что такое сегодня.
Еще раз, а это вот не имеет значения. Тогда слушатели это дело соберут. В тяжелом положении оказался, естественно, пропагандисты. И Соловьев, он вчера или позавчера вдруг наехал на Собчак. Что она там проститутка, ну и вот это вот, знаете, набор такой. И орал на нее вместо Кадырова. Почему? Потому что Коран сжигать нельзя. Нельзя сжигать, ну, не надо сжигать Коран. Это надо быть каким-то радикалом, чтобы его сжигать. Я категорически против этого. Но он нашел прекрасный выход. Крайнее это Собчак. Понимаете? Все остальные молчат. Ну, сложно в этой ситуации что-то говорить. Почему? Потому что в это дело, вот если так говорить, чеченец бьет русского, бьет славянина. Понимаете, в чем дело? Это не важно, что он что-то там сжег. Потому что сразу является собой мысль. Два вопроса. Наверное, его хотели убить, потому что вы понимаете, что его приказом, по-моему, генпрокурора, передали в Чеченскую республику. А это категорически запрещается. Даже в Советском Союзе преступника, вот, например, там Чикатило, да, он там орудовал в каком-то регионе, да, его в другой регион отправили, потому что понятно, что там справедливого суда не будет. Здесь Кадыров сказал, дайте его мне, и вот этого парня отдали ему, за что уже должны полететь головы. А дальше просто мы видим, как заходит 15-летний мальчик, который начинает его бить. При этом, что интересно, Кадыров заявляет, что это случайность, потому что он пришел с сыном, чтобы ему показать. Дальше он вышел, и был там один сын и вот этот парень, и никто этого не знал. У меня вопрос. А снимал кто? Вот и все. Поэтому мы с вами видим сейчас очередного Пригожина, эффект Пригожина. Когда человек, у него поехала крыша, и он по каким-то целям своим, я не знаю каким, просто не могу знать, выступает против центральной власти, вернее, не против, он бросает ей вызов. Типа, что вы со мной сделаете? Думаю, что Владимир Владимирович по достоинству оценит то, что произошло. А пресс-секретарь Галкин Песков интересно прореагировал, это я просто зрителям напомню. Он вышел на каждодневный брифинг и сказал, на вопросы по поводу Кадырова я отвечать не буду. Не Его хочу. Спросили, почему? Да, он сказал, не хочу.
Да, так замечательный что? Ответ.
Да,
первый раз,
кстати,
уже так отвечает.
Да. Это он прекрасен. Да.
Матвей Юрьевич, у нас осталось с вами меньше 10 минут. Я слушателям нашим напомню, что обязательно смотрите в описании, как нам можно помочь. Это очень важно. Любая сумма с вашей стороны может оказаться для нас каплей, которая наполнит море, которое помогает нам продолжать существовать и делать для вас эти эфиры. Вот чем я хотела бы завершить. В одном из ваших эфиров вы сказали фразу, возможно, я сейчас вырву из контекста, тогда, если вы не поймете, я поясню. Вы сказали, что россияне не любят свою страну. Что это значит?
Ну, Анастасия, это очень странный вопрос. Это значит, что они не любят свою страну. Они
что значит любить свою страну?
Любить свою страну – это хороший вопрос, кстати. Любить свою страну – это, например, понимать, что ты теряешь на войне. А на войне ты теряешь, ну, например, деньги, потому что 11 миллиардов теперь будет бюджет Российской Федерации, военный, 6% ВВП. Такое возможно? С кем-то вообще советовались по этому поводу? Раз. Второе. Когда твой сосед погиб на войне, вроде хорошим парнем был, когда ты вдруг начинаешь понимать, что единственное место, где может заработать россиянин, это убить украинца. Убей украинца, и получишь деньги. Я вам сейчас покажу фотографии. Вот что значит любить или не любить. Я приближу к камере, и вы это увидите. Значит, сначала я вам читаю. Это мне прислал замечательный мой друг в Российской Федерации. Сейчас, одну секунду. В Красноярской школе рекламу контрактной службы повесили прямо на доске. В школе.
Угу.
В городской администрации пояснили в ответ на претензии, то, цитата, исполняют задачу по информированию горожан о возможности поступления на контрактную военную службу. Теперь я увеличиваю изображение и прошу, пожалуйста, ознакомиться. Видно, да, резкость есть?
Да, это школьная доска, да, видно, видно.
Школьная доска, вы видите ученика, вы видите парты, и висит прямо на доске предложение убить украинца.
Понимаете, в чем дело? Кому интересно, они это предлагают, я так думаю.
Они это предлагают школьникам. Они это предлагают
школьникам.
Школьникам рано, ничего, ты пишешь, я люблю свою родину, угу. И я хочу вернуться назад в пакете, и возьмите меня, потому что у меня бедствует семья. Любить свою страну – это понимать, что ты нищий, что страна забрала у тебя все. И она говорит тебе, что только совершив преступление, ты можешь как-то погасить кредиты. Понимаете, в чем дело? Вот это видеть свою страну. Когда я говорю, что россияне не любят свою страну, они ее просто не видят, они ее не осознают как свой дом. Они просто считают это территорией. Понимаете? Был когда-то такой анекдот в 70-х годах, когда вас даже еще в проекте не было. Когда разрешили евреям уезжать в Израиль, потому что сначала им запрещали. И началась первая волна эмиграции. В 72-й год, если я не ошибаюсь. И все завистливо на них смотрели. И тогда появилась такая фраза, что россиянин – это человек, который клянется в любви в родине, держа в руках чемодан для эмиграции.
Угу.
Понимаете? Вот сейчас ровно это и происходит. Полное презрение к своей стране, полное непонимание, что это страна. И главная мечта, если у тебя есть дети – то выпихнуть их как-то за границу, и чтобы они там жили, чтобы они жили лучше, чем мы. А что касается нас, говорят россияне, в массе своей, не жили мы хорошо, нечего и начинать. Это же не случайно появилось. Вот что я имел в виду.
2 минуты, последний короткий вопрос. Можно ли любить страну, которая совершает преступление? И как отделить тогда в своей голове вот эту вот любовь от того, что происходит, того, что ты читаешь в новостях?
Анастасия, я вам не отвечу на этот вопрос. Я журналист, а не психотерапевт. Угу. Понимаете, в чем дело? Ответить на это, понимаете, надо... Ну как? Ну если у тебя даже убивают сына или мужа... Знаете, что мне рассказали? Это очень интересно. Вот напоследок я вам скажу.
Давайте.
Загляните, пожалуйста, в Тиндер. Я напоминаю зрителям, что это такая штука для знакомств. И вы обнаружите там, я в это не верил, пока мне не показали. Прямо показали. Жены убитых на войне предлагают, ищут мужа, который пойдет на войну. При этом, вам это кажется чем-то ужасным, я вам поясню, почему это не ужасно. Она осталась одна с ребенком или с двумя. Понимаете, да, жена?
Mm-hmm.
Ей одной трудно. Она ищет мужа, но с условием, то он пойдет на войну и будет получать 150-250 тысяч чтобы жила семья. Понимаете? То есть сначала ты думаешь, что это ужас, что она проститутка и так далее. Да нет. Она пытается сохранить свою семью. Потому что теперь на какие-то копейки она сама должна на панель пойти. Вот такая вот история. Раз это появляется, раз государство российское преступным образом довело людей для нищеты и поставило их в условие, что только когда ты убьешь украинца, ты сможешь погасить свои кредиты, это преступное государство. И как его любить, я не понимаю.
Спасибо большое за этот разговор. Мне кажется, он был очень важным. Я напомню, что у меня в эфире был Матвей Юрьевич Гонопольский, журналист. У микрофона была Анастасия Жигулина. Ставьте лайк, если вы еще не успели это сделать. Ну и подписывайтесь. У нас будет много интересных разговоров впереди. Спасибо большое вам.
Спасибо. Я хочу напоследок все-таки воспользоваться историей. Вот такие вот разговоры у меня бывают каждый вечер в 11 часов по киевскому московскому времени. На канале Матвей Гонопольский. Вот сегодня тоже будет, каждый будний день. А вам, Анастасия, спасибо. Думаю, что было вам полезно.
Спасибо большое. Я добавлю ссылочку на ваш канал в описании этого видео, чтобы зрителям не пришлось искать. Спасибо. До свидания.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.